давайте мы с вами почитаем, какой текст очень важный. Первое послание Иоанна. Ну, наверное, многие из нас его читали, некоторые изучали, даже и перечитывали. Ну что, начнем сначала мы, да? С самого начала. Ну, в обычной Библии 180-я страница.
О том, что было от начала, что мы слышали, это видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни.
Это первое послание, говорят, Иоанн написал из Эфеса, города, где он жил, уже на старости лет. А Иоанн это кого? Тот Иоанн, которому это послание принадлежит. Это любимый ученик Иисуса Христа, самый он был младший. Он называется здесь святым апостолом, действительно, один из 12. Он брат кого? Иакова Зеведея. Они сыны Завдали или Зеведея, да? Иаков был старым, Иоанн младшим сыном. И он называется Иоанном Богословом. Почему у него такое прозвище? Как бы фамилия того времени, да, по которой его знали. Потому что Йоханан, Иоанн, откуда русское Иоанн, это очень древнее еврейское имя, очень распространенное. Иоаннов, Йохананов было примерно сколько сейчас в России Иванов. Поэтому назвать человека Иоанном, Йохананом, ты ни о чем не говорил. А вы кого имеете в виду? А, Иван Петров, такого мы знаем, да. А Иоанн Богослов, ну это да, это величайший ученик, любимый ученик Иисуса. Почему у него прозвище Богослов? Потому что он писал о Слове Божьем, о Боге-слове, да, о том, как через Слово Бог сотворил мир, что Слово – это отдельная личность. Типа. Сказал Бог и стало, повелел и сотворилось. Он творит через Слово. Слово имеет в себе жизнь, это Слово имеет в себе разум, это Слово является божественной личностью, да, как бы одним из аспектов Бога. И вот об этом он пишет, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами. Он говорит о том, что было от начала. Как мы можем увидеть то, что было от начала, когда у нас еще не было очей? У нас еще не было ушей, чтобы услышать. У нас не было еще восприятия, чтобы осознать. О том, чтобы... А что было от начала? Что в начале было? Сам Иоанн как об этом пишет? В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Богу. А в начале книги Бытия, в первых строках Библии, что мы читаем, в начале сотворил Бог и сказал Бог, да будет и стало. Да будет свет и стал свет. Но в начале это было Божье Слово. Как Иоанн может это видеть? Как он может это слышать? О том, что было от начала, что мы слышали, что видели – своими очами. Не по преданию, не потому, что другие рассказали и написали сами, что рассматривали. Ну ладно, еще какое-то видение ему было, как вот проблеск какой-то, какое-то вдохновение, какое-то откровение. Но здесь рассматривать, ведь какой проблеск нельзя рассмотреть, как молния блещет и скрывается, так вот озарение может постигнуть. Но рассматривать можно то, что уже в подробностях явлено, то мы можем рассматривать каждую букву, каждое слово. Рассматривали, и, наконец, что осязали руки наши. Как можно осязать это то, что было вначале? Оказывается, оно подвластно восприятию наших чувств. Какие чувства имеются в виду? Буквальные глаза, буквальные уши, буквальные руки, пальцы или что? То у нас есть какие-то чувства, которыми мы можем рассматривать невидимое, слышать непроизносимое, осязать нематериальное – это духовные свойства нашего внутреннего человека. У большинства людей они что? Умерли. Но могут быть воскрешены. Они спят, могут быть разбужены, они у нас есть. И мало того, можем рассматривать то, что было много эпох назад до сотворения мира. Значит, он над временем – это чувство, это возможность воспринимать. Можем воспринимать то, что было в древние времена, что будет в будущем, как пророки. А как Моисей писал? Был мир сотворен в 6 дней, на 7-й день Бог почил. Он подробно описал, но что, присутствовал? Да. Моисей присутствовал. Он был перенесен туда, все это наблюдал, в подробности рассматривал. И Иоанн говорит, и мы это причастны к этому восприятию, к этому знанию. Что рассматривали, что осязали руки наши, и потом явно, четко говорит, о чем идет речь. О слове жизни. То слово жизни, которое прозвучало в предбытии от Бога и дало жизнь, бытие всему, в том числе и нам с вами, не только нашим предкам, а в замысле Божьем уже были мы со всей нашей жизнью. Все это было задумано, изречено Богом уже тогда. И дальше второй стих давайте прочитаем. Первая глава, второй стих.
«Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась нам.
Большинство богословов, православных, католических, протестантских, которыми мы познакомимся, начиная даже от древних отцов, кончая современными, очень сужают аспект понимания вот этих слов, которые мы читаем. Они говорят, здесь речь идет об Иисусе Христе. Вот Бог явился во плоти, был Бог человек. Вот об этом речь идет. Мы же видим с вами гораздо шире тут ведется разговор о том, что было в предбытии, об истоках жизни, о смысле жизни, о слове жизни тут говорится. Ибо жизнь явилась. Это не только Иисус Христос явился, а явилась жизнь. И Христос сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. То есть изобилие жизни, что мы здесь ощущали радость жизни, ее изобилие, которое ведет к вечной жизни, непрестающей, пред лицом Бога и всех наших братьев и сестер в том мире, да, в котором мы будем. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Свидетель – это кто такой? Кто присутствует? Кто может засвидетельствовать о том, что было в начале, о смысле жизни, которая теперь идет, о будущем? Тот, кто присутствует? Он свидетель. Значит, он великий пророк, которому открыты глубины бытия. И мы видели, не только он, все апостолы. Апостолы, он от лица апостолов. И мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. Речь идет о вечной жизни, а не только об Иисусе Христе, как некоторые узко толкуют. О вечной жизни. Это по-еврейски хаей олам. Жизнь вечная. А что это такое вечная жизнь? Что это такое вообще? Восьмой день возвал Моисея. Это то, что над временем. Это то, что над всем нам известно. Мы имеем сейчас причастность к временной жизни. Телом своим мы проходим время. Тело изменяется, да, с возрастом оно теряет прежние черты, приобретает новые, так мягко говоря, еще что-то такое, да. Но есть наш внутренний человек, который не подвластен времени. И что сказано? Внешний человек наш со дня на день тлеет, точно. А внутренний со дня на день обновляется. Душа не имеет пола, возраста, событийной привязки к тем или иным событиям. Когда душа уходит, мы из этого тела уходим, мы, души, духи, то мы обновляемся совершенно, выходим из струи времени и непричастны к ней. Мы вечно юны в этом, да? И мы видели, возвещаем вам сию вечную жизнь, чтобы человек хорошо знал, что он причастен к вечной жизни, что он не ограничен ни временем, ни пространством вот этого мира, ни скудными обстоятельствами своей жизни. Возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Как она была у Отца? Так Бог есть жизнь миров. Он называется в еврейской традиции «Хай Оламим» – «Вечно живущий» или «Хей Оламим» – «Жизнь миров», оживляющий. Все. Вот. И явилась нам эта возможность вечной жизни. А кто ее принес и возвестил? Иисус Христос. Когда забыли пророков, вернее, их помнили, читали, но дух пророческий как бы отошел в какой-то мере от народа. Люди стали жить исключительно стойлом и пойлом сегодняшним днем. Он вернул и еще возвысил и превознес вот это великое учение, которое Богом исконно дано всем пророкам о вечной жизни. Была у Отца и явилась нам. Теперь давайте третий стих мы прочитаем с вами.
О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
Что видели и слышали великие пророки, апостолы, они возвещают кому? Нам, если мы сейчас читаем это, то его слово прямо к нам обращено. Через века, через пространство, через эпохи, немыслимые расстояния во времени и в земных, так сказать, мерах. А мы слышим, общаемся с ним, он передает нам свою мысль. Он и говорит, чтобы и вы имели общение с нами. Мы имеем общение с ним через его слово. А он с нами как? Он жив вообще, апостол Иоанн? А Иисус Христос, а Моисей, а все праведники, оказывается, все живы, оказывается, вечные духи, тем более достигшие совершенства, они нас слышат и видят, они за нас молятся, они вместе с нами в одной этой небесной земной церкви присутствуют. И говорит, чтобы вы имели общение с нами. Значит, мы сейчас, живя через 2000 лет после земной жизни Иоанна, можем с ним иметь общение. А наше общение с Отцом, прямо непосредственно с Богом, он предстоит его, и Сыном Его Иисусом Христом. Значит, то, что прошло 2000 лет, не играет роли. Просто не играет роли. Это вечно живые, которые общаются с нами и призывают нас тоже быть вечно живыми, никогда не умирать духовно. Да? Когда саддукеи, которые отрицали жизнь после смерти тела, общались с Иисусом Христом, то они ему привели, казалось бы, несокрушимый аргумент своего учения, что не может быть воскресение мертвых, вечной жизни, да. Не могут жить те, которые умерли. И какой они привели пример? Да, у одного человека было 6 братьев, да. И когда он умер, то по закону Моисееву у него детей не было. Следующий брат должен был жениться и родить от этой женщины детей, чтобы продолжение семьи было. Но и у того не было. Третий женился, и у этого не было. И так все 7 братьев были на ней женаты, детей ни у кого не было. И в конце, после 7-го, умерла жена. И что они спросили саддукеи? Да, если есть воскресенье, при воскресении мертвых чья будет жена? Ибо 7 были ее мужьями. Иисус им что ответил? Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Первое, что он сказал, они заблуждаются. Само вот это течение их мысли, поиск аргументов в пользу того, что человек умирает и никогда больше не будет жить, абсолютная ложь и безумие, заблуждение. А дальше, говорит, вы не знаете Писаний, и потом он приводит из Писания место, опровергающее, ни силы Божьей, потому что Бог воскрешает мертвых, его сила в этом. Ибо сказано в Писании, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Эти слова Бог сказал Моисею, представившись, так сказать, ему, чтобы он это передал сынам Израилеву перед исходом из Египта. Авраам, Исаак и Иаков жили за сколько до Моисея? Да, 400, кто 350, кто 300 лет до Моисея. И тем не менее Бог говорит, я Бог Авраама. Авраам 400 лет назад умер. Я Бог Исаака, Исаак там 300 лет назад умер и так далее. И Иакова. И дальше Иисус говорит величайшие слова в истории. Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. И это подтверждает Иоанн, который нам говорит, что мы видели, общались с тем, что было перед началом мира, от начала, со словом жизни, с Богом и Сыном его Иисусом Христом. Теперь давай 4 стих прочитаем.
«Писи пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна».
Он не зря написал Иоанн. Во-первых, он скромно пишет, не вот я пишу, я, он говорит, мы, апостолы, мы пишем вам. А почему он так говорит? Один дух руководил апостолом Иоанном, Петром, Иаковом, потом и Павлом, всеми, кто пишет, да? Мы пишем вам. Для чего он написал это? Чтобы радость наша была совершенна. А когда человек радуется? Когда какую-то добрую вещь слышит. Просыпается утром, у меня сегодня день рождения, какая родные подарки подарили, будут поздравлять, да? Мне зарплату прибавили, там еще что-то повысить. Или сегодня просто солнечный день приятный, сейчас выйду, пройдусь, выходной день. Или сегодня день субботний, вот будет собранище, боже, пирожок его обрадует, да, филателист обрадует, что марочку новую получила. Да, значит, вот это. Но это все несовершенная радость, потому что день, он солнечный, но стемнеет, день рождения пройдет. Да, будет кризис, и повышенная зарплата приравняется к прежней, то еще меньше, пирожок съешь. Все сего мира радости временны, но и все равно они вызывают у нас большую благодарность, что они есть. А он говорит, мы пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. А совершенна – это полнота. Полнота радости, блаженство пред лицом его вовек, говорит Давид в псалме. Полнота радости, радость совершенная, то есть неприходящая. Совершенно, если оно исчезает, оно несовершенно. Ну, да, эта курточка совершенно, уже неплохо скроена, да? Но она же истреплется. Или уже у нее какие-то пятна на ней. Махнуть рукой, в общем, да. Обрадовался, когда я ее купил когда-то, теперь уже. Да. Это не... А вот совершенное, оно не исчезает. Оно остается, чтобы радость ваша была совершенна. И оказывается, совершенная радость достигается осознанием вечной жизни, осознанием бытия Бога, что с Ним можно общаться, осознанием, что очень многие духи человеческие, жившие когда-то на земле, достигли высочайших ступеней, ангельских и больше. Они взошли давно и нас туда приглашают за собой восходить. Да? Это величайшая радость, что все в этом мире приходящее, тленное, оно уступает место вечному Царству Божьему, которое не гибнет и не исчезает. Да? Чтобы радость ваша была совершенна. Ну, насколько мы можем воспринять совершенную радость, как вы думаете? Всегда радуйтесь, говорит апостол, непрестанно молитесь, за все благодарите. Да? Ну, давайте прочитаем еще, что он нам хочет сказать, живший 2000 лет назад апостол. 5 стих.
И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
Как редко в церквах, на проповедях, в синагогах, мечетях, еще где-то, где упоминается имя Божье, вот такие или подобные им слова приводятся. Обычно приводятся одни и те же какие-то догматические положения, там что-то. Это редко упоминается. Для того, чтобы это упомянуть, И рассуждать об этом нужен духовный смысл, да? Углубиться в Писание. Это благовестие. Благовестие – это Евангелие. То есть здесь практически то же слово «Евангелие». Евангелие, оказывается, заключается вот в чем. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы слышали когда-нибудь, что в этом суть Евангелия. Вот здесь написано. Благовестие заключается в том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А что ж такое тьма тогда? Она же есть в мире. Вот я погашу свет, сейчас будет уже темнее, будет тьма. Или еще там, бывает хуже гораздо тьма, да? На сердце, не дай Бог, тьма. В сознании, помраченный ум. В обстоятельствах жизни такая тьма, что не разберешься, куда обратиться, как действовать. Значит, она не изгнана из всех сфер нашей жизни, тьма. А тут сказано, Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. А что ж такое тьма тогда? Отсутствие света, хорошо сказал. Стоит зажечь свет, и будет. Даже грошовую свечку, если поставишь, уже видно, куда идти в комнате. Уже не так темно. Значит, это место, куда Бога не пустили. От него отгородились. Чем? Эгоизмом, грехами своими, непониманием чего-то, атеизмом, материализмом, чем-то еще. Это место темное, где не присутствует Бог. Достаточно покаяться, пригласить его в сердце, в разум. В обстоятельства своей жизни тьмы не будет. Потому что Бог есть свет. И нет в нем ни зла нет, никакого недостатка, ни затемнения в Боге. Потому что Бог есть всемогущий, вездесущий, всеведущий. Никакого ущерба в нем нет и быть не может. Давайте 6 стих еще прочитаем.
Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
Ну, от абстрактных высоких рассуждений, которые тоже хотя бы приложимы к нашей жизни, апостол переходит непосредственно вот к нашему состоянию. Каждого из нас. Если мы говорим, что имеем общение с ним, вот мы верующие. Имеем общение, это что? Ходим на собрания, мы молимся, обряды какие-то совершаем, отделяем десятину, праздники празднуем. Да? Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме. Как это ходим во тьме? Что-то ходить во тьме? Как-то так. Не любим братьев и сестер, вообще людей не любим. Да? Кого-то сильно не любим, да? И кому-то мстим, ненавидим, и что-то такое, да? Замышляем против... Ходим во тьме, не размышляем о Боге, а думаем о чем угодно, низменном, ничтоженном, приходящем, только не о нем. Его не приглашаем встать со своей жизни. Ходим во тьме, то мы лжем. Он называет лжецами таких людей. И не поступаем поистине. Почему он так сказал? Достаточно сказать лжем. Нет, еще прибавил. Не поступаем поистине. Некоторые люди думают так. Но я поступаю-то поистине, я же молюсь, собрание посещаю, десятину отделяю, стараюсь даже бедным помогать там или что-то. Ну, у меня в душе хаос, в уме какая-то сумятица. Это, может, там есть ложь. Но поступки-то мы поступаем. Нет, не может быть. Потому что если у нас ложь внутри, не дай Бог, то и в поступке она прокрадывается. Мы не искренне помогаем. Мы не сообщаем людям того живого импульса общения, в котором они нуждаются. Внимания, симпатии, любви. Ну, не поступаем поистине. Потому что изнутри все исходит, да? А дальше 7 стих.
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Вот великие слова. Тут весь путь описан. Нам надо ходить во свете. То есть приглашать Бога во все обстоятельства своей жизни, в свои мысли, в свои чувства, желания, какие бы ни были, что бы мы ни делали, все равно надо приглашать Бога, в Его свете жить, в Его учении пребывать. Ходим во свете, подобно как Он во свете. Значит, Бога можно встретить на дорогах этого мира, хоть Он и не видим. А Его зримо можно ощущать тогда, когда мы во свете. Бог есть любовь. Когда мы в любви, то мы Его чувствуем и находим. Когда мы во свете... то мы с ним встречаемся. Ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И первый признак этого света, что мы принимаем людей, любим людей, хотим общаться с ними на каком уровне? Высоком. Потому что общение бывает разное, бывает пьянка. Люди общаются, вроде дружат, они вместе выпивают. Такие загадочные друзья. Только в какой-то момент, я не раз видел, начинается мордобой, а то и ножи вынимают, и... И таки пускают в ход, а то и пистолеты. А то и друг другу предлагают наркотики тяжелые, и люди сходят с колеи. Вот дружба, вот любовь, вот симпатия, вот пожалуйста. Имеем общение друг с другом, значит, имеется общение не такое, а какое? Духовное общение. Вот это вот нужно. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Значит, когда ходим во свете, имеем общение братолюбие друг с другом, тогда кровь сына его очищает нас от всякого греха. А если мы ненавидим кого-то, а если мы ходим во тьме, то она не очищает нас, она не действует механически, она действует, когда мы желаем общения с Богом и с Иисусом Христом. Да? От всякого греха. А что такое очищение от греха, интересно, как-то? Что-то я очистился от греха. Какой признак этого? Что мне прощено, если я вор, не дай Бог? Я своровал, и мне все прямо простилось. А в Писании сказано, ничего не прощается. Ты должен, если своровал, и втрое, и в четверо заплатить там бывает. И тебе нечем платить, то тебя и в рабство заберут. То как же так все прощается-то? Что ж такое очищение от греха? Уничтожение желания грешить в моей душе. Я воровать не хочу. Мне предложат, этого не сделаю. Я лучше свое что-нибудь отдам нуждающимся. И даже если никого нету, да. И не буду воровать. Один известный мудрец иудейский был при смерти. Его окружили ученики, много учеников было. Говорит, рабби, что ты нам скажешь? Ты уходишь, дай последнее наставление. Он говорит, дети мои, я желаю вам, чтобы страх ваш пред Богом был равен вашему страху пред людьми. Они удивились, изумились, говорят, рабби, сколько ты нас лет наставлял. И неужели теперь ты говоришь, что мы Всевышнего должны бояться не больше, чем человека? Что ты такое говоришь? Может быть, немножко ты уже болен, так не очень рассуждаешь? Нет, я сказал истину. Вот вы будете при других воровать, убивать, прелюбодействовать, нечестно поступать? Нет? Боитесь людского взгляда, людского мнения? Так вот, чтобы страх ваш перед Богом был таким же, как страх перед людьми. Потому что он-то всегда видит, все видит. Его око над всем. Поэтому вот... Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От того, что человек уверовал во Христа Иисуса, исповедовался перед Богом, грехи ему простились, он уклоняется от судебной ответственности или нет? Если он кого-то убил, не дай Бог, до этого, он глубоко оплакал свой грех, покаялся, чувствует в душе, что Бог простил, а органы власти прощают? Нет, его привлекут и посадят. А в чем же тогда прощение и очищение? А в душе у него нет убийства. У него не ненависть, а любовь в душе. И он даже вот это вот свое пребывание в местах не столь отдаленных совсем иначе принесет. Он там проповедовать будет, он многих обратит, он будет как с братьями, с людьми обращаться. Совсем другое состояние. Это очищение внутреннее, да? Очищает нас от всякого греха. Ну и до конца главы мы давайте почитаем. Еще 3 стиха у нас.
Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас.
Это великие слова. Некоторые, вот я много слышал, нас Христос искупил, у нас нет греха. То есть надо такое сказать. Человек себя не знает, вообще никогда не углублялся в свою душу. Что у него там творится, да? Ни грешные мысли, ни слова никогда не вырвется. И осуждающего ближнего или какого-то такого ругательного. Да? Поступки все его чисты, да и что-то таких людей мало. Такие люди очень быстро переселяются на небо и живут среди ангелов, да? Но если говорим, что не согрешили, то мы
обманываем
самих себя. Ну, а следующий стих.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Значит, грех надо не скрывать пред Богом, а что? Исповедовать. Давид говорит, пока я скрывал грехи, все кости мои сотрясались. Но я исповедовал пред тобой грех мой, и ты снял с меня вину поношения моего. Исповедуем грехи наши. А как нам исповедовать их? Перед Богом или перед братьями, или перед пастором, священником, кем-то еще? Как на самом деле нужно? То, как может, да? Есть грех, о котором ты сообщаешь брату или сестре, а он не для общего, так сказать, знания, он никому добра не принесет, да? А есть, которые нужно исповедовать. Особенно мы должны друг перед другом в чем исповедоваться? Что сделали плохого друг другу. Вот я, да, плохую мысль имел или что-то там не так относился. Но прости мне. Когда я могу сказать прости? Брату или сестре? Когда этого уже нет. Когда грех снят. Да я к тебе действительно очень хорошо отношусь. Тебя люблю, сочувствую. Хочу все сделать для твоего блага. От всего сердца, от всей души перед Богом. Прости меня за прежнее. Но если же человек таит зависть, ненависть какую-то, то как он исповедует? Да? Поэтому порядок здесь изложенный такой, что... исповедуем грехи, и тогда исповедуем грехи наши, да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи. И очистит нас от всякой неправды. Еще очистит от следующих грехов, очистит сердце наше. Когда нарыв у человека, не дай Бог, то начинают ли лечить нарыв, прежде чем гной не вышел? Нет, ждут, либо вытягивают гной, либо ждут. Гной, прошу прощения за такое медицинское, но это реально, выплескивается, выходит из этого нарыва. Потом начинают снадобья прилагать, мазь какие-то, пластырь, что-то. Да. И то, что нам нужно исповедать, чтобы этот гной вышел, чтобы вот это накопившееся. И тогда прощается нам, и Бог нас очистит от всякой неправды. Только тогда, когда выходит уже это, что там было злоба и прочее такое. Да? Если брат не простит, и сестра не простит, то что нам тогда делать? Рекомендуется просить прощения трижды. Последний раз даже предпочтительно пригласив кого-то, братюшка. Если не простит тебя брат, да, то ты приведи кого-то еще. А если в этом случае не простит, скажи церкви, да, если он из своего греха не отойдет. Но Бог-то в любом случае очистит. Бог очищает в этом случае. Ну и последний стих.
Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. И слова его нет в нас.
Если мы отрицаем, что мы грешники, говорим, что не согрешили, то Христос напрасно приходил. Мы представляем Бога лживым. Бог сказал, что Он послал Сына Своего для искупления греха всего мира. А мы якобы праведны, нет в нас грехов. Ну и для нас не приходил Христос, и Бог напрасно трудился. Как бы замысел его становится лживым, то есть неправильным. Да? Страшное дело. Значит, прежде всего осознать наш грех надо, исповедать его, оставить его, просить Бога, чтобы он из нашего сердца был удален раз и навсегда. И вот тогда наступит исцеление в лучах солнца праведности. Взойдет для вас солнце праведности, исцеление в лучах его. Тогда мы станем причастны к тому самому свету, о котором здесь говорится. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это учение Иоанна апостола. Продолжение учения Иисуса Христа до раскрытия.